Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Архив 2004 года «Советский цирк». Речь в этой программе шла и о паттернах цирка как романтического мира, и о проблемах современного российского цирка. Эдгар Запашный еще не был государственником-патриотом, а запросто приходил в демократичный клуб «Аги» на Потаповском переулке. Владелец клуба «Аги» Митя Борисов и поэт Лев Рубинштейн рассказывали истории из детства. Директор огненного шоу Юрий Берладин, жонглер Владимир Самолетов, эквилибрист Андрей Катков, основатель газеты «Советский цирк» Ефим Вершин, пресс-секретарь цирка на Цветном бульваре Елена Ольшанская. Говорили о цирке как романтике и бизнесе. Какие у вас личные ассоциации возникают, когда вы слышите гимн «Советский цирк», марш Исаака Дунаевского, которым раньше открывались все цирковые представления? Кто готов первый сказать?
Ну, могу я. У меня от этого марша ощущения совершенно вне цирковые, а скорее просто музыкальные. Это вообще великая музыка, я считаю. И под этот марш прошло все мое детство. Елена, я никогда, надо сказать, не слышал слов этого марша. В кинофильме их не было. Это, по-моему, явно какое-то позднее изобретение.
Юрий Берладин.
Я когда слышу эту мелодию, всегда у меня такая грусть возникает. Потому что как придешь в цирк, оркестра нет. Вот все время он звучит через какие-то, значит, эти усилительные аппаратуры. Прихожу иногда, нахожу такие места, проходишь в цирк, оркестра нет.
Это ответ Юрия Берладина.
А где романтизм, спрашивается?
Спасибо, Юрий. Андрей Катков, пожалуйста.
Для меня это теплая ассоциация детства, когда я очень много ездил со своими родителями по разным городам на гастролях, и я очень хорошо помню, когда мой папа выходил на манеж. Это для меня были первые впечатления, мои цирковые впечатления. Для меня это очень ценно, очень.
Спасибо, Андрей Катков. Лен, пожалуйста.
На самом деле у меня звуки этого марша вызывают то, что и вызывали раньше. Они у меня вызывают чувство вдохновения и гордость.
Спасибо, Лена Ольшанская. К нам присоединился Эдгар Запашный, сын Вальтера Запашного, человек из известной цирковой семьи, дрессировщиков, который работает в цирке на проспекте Вернадского. И мы прослушаем и его версию.
Откровенно признаюсь, что я не люблю, когда в цирке сейчас стали использовать этот марш. Им надо либо начинать представление, как увертюру, либо заканчивать представление. Когда этот марш пытаются использовать где-то в середине номера, в конце, мне кажется, это уже неуважение к этому великому произведению. И как артисту это, правда, очень тяжело.
Спасибо. Это было мнение Эдгара Запашного. Собственно, я хотела с вами поговорить о том, чем гордился советский цирк, чем ему не стоило бы, может быть, гордиться, чем стоило бы гордиться, и чем может гордиться или, наоборот, не гордиться современный русский, российский цирк, постсоветский цирк?
Вы знаете, я не являюсь человеком-представителем советского цирка. В это время мы с братом только начинали работать, и я был, может быть, больше свидетелем, зрителем того, чего было. И гордостью российского, советского цирка всегда было то, что артисты легко выезжали за рубеж, артисты всегда были востребованы, то, что это было неким брендом российской культуры, большой театр, большой цирк. Это две вещи, которые действительно продавались и всегда пользовались успехом. Чем мы сейчас можем не гордиться, это тем, что мы теряем свои позиции. Например, сейчас цирк Дю Солей – это самый богатый цирк в мире. То, что на 70% теперь он состоит из русских, и русские артисты мечтают просто-напросто попасть туда. То, что сейчас культура и Министерство культуры, ну, практически стоит спиной к цирку. То, что ни министр культуры, ни помощники не посещают не то, что премьеры, а вообще не посещают никаких представлений. Это тоже очень обидно. А чем мы сейчас можем и должны гордиться, это вот этой сумасшедшей молодежью. Я сейчас, наверное, больше говорю о 15-20-летних артистах, которые сегодня учатся в цирковых училищах. Люди знают, что это честное искусство, всегда будет оставаться честным искусством. То, что мы не пользуемся фонограммами, мы не пользуемся дублерами, мы не пользуемся каскадерами. То есть, если мы выходим и рискуем, мы это делаем каждый день, и мы вправе этим гордиться.
Спасибо, Эдгару, за эту зажигательную речь. Теперь Лев Рубинштейн.
Насколько я помню, именно в советские годы именно цирк, просто в силу своей специфики, это действительно было было честное искусство. В том смысле, что оно было самое политичное искусство, самое не привязанное ни к какой ведущей идеологии. Несмотря на то, что цирк пытались использовать в идеологических целях, и не случайно кинофильм «Цирк», да, перед войной появился. Но цирк действительно искусство честное. Это искусство не просто честное, а там ты либо умеешь, либо ты разбиваешься, либо ты уродуешься. Да. То есть это искусство в прямом буквальном значении этого слова, как умение что-то делать. И в то же время словосочетание «советский цирк», оно такое двусмысленное, потому что я помню, что когда в конце 60-х годов по всей Москве висели выставки «50 лет советского цирка». Я помню, нас это очень смешило, потому что слово «цирк», понятное дело, в бытовом смысле ассоциировалось с чем-то смешным. Когда была драка в коммунальной квартире, говорят, ну что вы цирк тут устроили, да? С одной стороны, это воспринималось как что-то крайне несерьезное, а с другой стороны, это было, безусловно, очень серьезное и очень честное искусство.
Спасибо, Лев Семенович Рубинштейн. Ефим Бершин, пожалуйста.
Я просто хочу подтвердить слова Льва о том, что, наверное, это было действительно самое серьезное искусство. Наш народ, это, наверное, часть нашего менталитета, он любит работать всякие идиоматические выражения. Советский цирк – это была метафора нашей жизни. Но при всем при том, когда, особенно к концу существования советской власти, уже все над всем смеялись, цирк оставался метафорой, то в цирке, наоборот, все было серьезно, потому что в цирке, даже смеясь и смеялись, то по-другому. Было все серьезно, включая клоунов. Цирк очень соответствует нашему российскому или бывшему советскому менталитету. Мы любим красивое, блестящее, мы очень верим в чудо,
волшебное, да,
волшебное, да, и так далее. Мы верим в золушек. Цирк – это была наша жизнь. И когда мы приходили в цирк, вот там мы жили по-настоящему. А когда выходили оттуда, нас окружало уже нечто другое, от которого мы отгораживались.
Спасибо, Ефим. Дмитрий Борисов, я бы послушала.
Ну, вопрос был, чем гордился советский цирк. Я думаю, что и советский, и русский, и современный, и дореволюционный цирк может гордиться одним. Очень важной вещью такой, которая, по-моему, в других областях не осталась. По-моему, кроме цирка нигде не осталось династий. А словосочетание «великая цирковая династия» – это совершенно такое, да, устоявшееся выражение. Есть, да, великие цирковые династии, которые перешли и через революцию, да, и, конечно, там, цирк 30-х, 40-х. Я больше знаю там, про клоунаду, там, силачей, акробатов, да, к сожалению, про дрессировщиков меньше. Но были великие династии, да, они перешли через войну и так далее. А цирк пытались купить советская власть после войны в 46-м году. Какая-то знаменитая история, да, через вечерку была объявлена студия цирковой в цирке на Сенном бульваре, да, где была огромная стипендия, в раз в два больше, чем во всех других вузах. Были какие-то продовольственные карточки и так далее, да, потому что нужно было срочно создать новую школу для того, чтобы развлекать советский народ. И на свою беду они вырастили великих клоунов, там, в том числе там, того же Никулина и так далее, и так далее.
Спасибо, Митя Борисов. Свобода в клубе АГИ, советский цирк. Елена Альшанская.
Ну, если говорить коротко, мне кажется, что советский цирк мог гордиться, во-первых, качеством и контролем за этим качеством. И я считаю, что еще чем он может на самом деле гордиться, российский цирк, это, в общем, традициями, которыми он соблюдает во многом. Хотя, конечно, он стал намного более разнообразен, у него появились новые направления, новая волна, какие-то новые тенденции, но традиции все равно остаются. Возможно, также за счет великих династий.
Спасибо. Лена, Володю Самолетову я хочу послушать его версию.
Многие
чем
говорите,
гордиться?
Что о цирке был, он есть сейчас и будет всегда. На самом деле, чем он мог гордиться, да очень многим. Всего этого не перечесть, отлаженностью системы, упорством. Сейчас, к сожалению, все не так хорошо, как было раньше, потому что нет отлаженности, очень стало сложно, и вот, как правильно говорит, совершенно разные артисты, и сейчас все неправильно, несправедливо, то есть все сводится к связям, к сожалению.
Вступает в спор. Эдгар Запаш, ну, если можно, я бы сейчас...
Я пояснить, ребят... слова Володе, и все. Объяснить, что Володя сейчас хотел сказать. Да, Володь, можно? Раньше была система. Все директора между собой общались, разговаривали, говорили, да, у артиста трудный характер, но его надо показать в Москве. Сейчас такого нету. Сейчас практически все цирки перешли почти в частные руки, и от директора очень много зависит.
Эдгар Запаш, Юрий Берладин, пожалуйста.
Я вообще, когда закончил школу, я попал в бригаду цирковую, разъездную по области, она ездила случайно, и одевал намордники медведям. Мне это очень нравилось, я себя чувствовал крутым таким все. Там циркачом, да, нас все боялись. Потом вот сейчас вот про Дюсселей вспомнили. Понимаете, у меня такое ощущение, что у нас как бы старомодный язык в нашем цирке. Почему там все наши? Потому что мастера великолепные. Ребята приезжают, они свою технологию знают от и до. Но попадают в руки стилистов, попадают в руки режиссеров, которые строят программу, и у них круче они. Вот взять французский цирк, вот круче у них, мне кажется. Более стильные номера, более современные. У нас старомодный язык, вот мои ощущения. И совершенно чудовищно, я иногда так втихаря делаю на коленке там у себя в мастерской спецэффекты для Росгосцирка и других как бы цирков. И когда я узнал, сколько они получают, ну, я рыдал. Там когда-то американское колесо, и они туда-туда валятся, ломаются и крутят шеи, когда у него зарплата 9 тысяч рублей в месяц, я просто рыдал. И тут я не знаю, кто должен договориться, по-моему, должно быть всем очень стыдно.
Юрий Берладин завершил свое выступление. Если можно, я сейчас послушаю эквилибриста Андрея Каткова.
Чем гордится наш цирк? Чем я гордился и гордится до сих пор, это сумасшествием артистов, которые фанатично, несмотря ни на что, получая просто мизерные какие-то гроши, просто иногда удивляешься, как вообще люди выживают. Каждый день они идут в цирк, каждый день они репетируют. Это было раньше, это сейчас, и чем нельзя гордиться, да? Тем, что иногда это просто не ценится. Вот это жалко.
Спасибо, Андрей Леноченская.
Конечно, грустно, что цирк находится в некой опале сейчас. В опале, прежде всего, информационной. То есть я сталкиваюсь с тем, что материалы о цирке центральным изданием, они неинтересны. Их интересуют скандалы, какие-то закулисные там интриги или еще что-то, или там как медведь там кого-нибудь, я не знаю, загрыз, там что-то еще. А вот цирк как искусство их не интересует. Люди впервые приходят и говорят, ой, вот как хорошо, вот я первый раз была в цирке в детстве, сейчас во второй раз к вам пришла на премьеру. Я думаю, что связано это с тем, что, опять же, нету поддержки государства.
Спасибо, Лена Ольшанская. Дмитрий Борисов.
Это неправильно, потому что если цирки попадут в частные руки, как это во всем мире, плюс есть у частных цирков есть государственная поддержка, дотация фондов, то все будет нормально. И будут и деньги зарабатываться, и нормальные менеджеры появятся. У нас очень маленькая конкуренция, действительно очень узкий мир, да, вот этих менеджеров цирковых. Попадут настоящие менеджеры. Вот это я как просто как немножко занимающийся там типа бизнесом. Типа можно ее резать. Была ночью, гениальная передача ночью. По первой программе год назад. Я потом поехал на Останкино и купил все архивные записи и в «Белых столбах» заказал. Гениальная шина архивная передача. Правда, она шла по второго ночи. Гениальная архивная запись. Я засидел на видоке, записывал все это. У меня огромная коллекция. Кто нужен, там 30 кассет, пожалуйста. А есть другая, есть претензия меня, как зрителя, например, к вашему и к вашему цирку. Не к вам лично, естественно, да. Очень похожие номера. Объявляют новую программу, да. Гениальные, совершенно потрясающие циркачи, да. Невероятные номера. Но стилистика всего этого, да. Не то, что старый, там, не, как говорится, старый язык устаревший. Я не знаю. Ты видишь одно и то же. То есть обертка, да. То, что зависит, может, от стилистов, я не знаю, да, не от тех, кто исполняет трюк, а от тех, кто его окружает, да, очень похоже одна на другая. Я не вижу принципиальных различий, да, вот внешне.
Советский цирк. Архив 2004 года.
Ефим, вам слово.
Проблемы нынешнего российского цирка мы сегодня все равно не решим, поскольку они есть составляющая тех проблем, которые сегодня есть в стране вообще. Просто-напросто старая система организации циркового дела рухнула, исчезла, советская система, а новая еще не наработана. Старая система тоже была не безупречна. Я был свидетелем пребывания наших артистов за рубежом в советское время. Прекрасно помню, что они получали $20 ежедневно суточных. Помню, как они питались консервами. Я сталкивался с такими случаями, например, что дрессировщики, особенно если дело касалось крупных животных, выписывали необходимые продукты для животных. Для слонов выписывали, например, коньяк, икру черную или красную. Да? Тут было понятно, что это нужно совсем не слону, но проконтролировать было сложно. Единственное, что качество циркового искусства было всегда на высоте, вне зависимости от того, что происходило вокруг него. Жалобы на то, что о цирке не пишут. Это ведь связано не только с цирком. В той же ситуации литература во многом, в той же ситуации многие другие виды искусства.
Спасибо, Ефим Бершин. Пожалуйста, Эдгар Запашный.
Коньяк слонам действительно выписывают. И не только коньяк, и водку в том числе. Это так положено. Но это просто по ветеринарным соображениям. Слонам положено для поддержки крови, и особенно в зимние периоды, действительно мешают коньяк и водку с водой и ведрами поют слонов. Другое дело, что я тоже видел, когда кур выписывают лошадям. Но это, наверное, человеческий фактор. И люди, наверное, делают это не от хорошей жизни. Как милиционеры брали деньги на улице, так они и берут деньги, пока у них не будет достойная зарплата, как у американских советского полицейского. Вот. Что касается наших сегодняшних проблем, российский цирк во многом уже доказал то, что он умеет зарабатывать. И я считаю, что одним из таких хороших примеров сегодня является цирк Никулина. Но тут можно сделать много оговорок. То, что цирк находится в Москве, а не в городе Иваново. То, что к ним постоянно ходят иностранцы. То, что к ним ходит постоянно московская уже приученная публика к цирку. И в том, что у этого цирка уже есть великое имя.
Спасибо, Эдгар.
Маленькая реплика, Лев Рубинштейн. К вопросу об использовании питомцев, я просто в чьих-то мемуарах чуть ли не Оренбурга, что я считаю, что Дуров, вот этот знаменитый, да, однажды пришел куда-то в наркомпрос, это был какой-то 21-й, что ли, ввалился в кабинет там Луначарского, а за ним вся эта вошла компания. Медведь со шляпой в руке там выделили.
Да, Юрий Владимирович Никулин тоже в свое время сказал, что если не дадите мясо, выведем тигров на Красную площадь. Было такое, это известно, и все получилось на самом деле.
Спасибо, Лев Семенович, спасибо, Елена. Я сейчас хочу послушать Юрия Берладина.
Мой любимый фильм – это «Клоуны Феллини», в которых мысль такая проводится очень простая, что цирк, когда он лишается как бы мистики и романтизма, он исчезает. И там он прямым текстом приходит к этим выводам. Все знают этот фильм, что я буду пересказывать. А что такое вот современный цирк? Это, конечно, коммерция, лишенная духовности. И в цирк идут романтики. Но попадают они в коммерцию. Притом коммерцию не буржуазную, а совковую. Вот, потому что буржуазная коммерция – это менеджер, который знает, сколько он получает. И, конечно, вот тут парадокс. То есть идут романтики, а попадают в лапы к тиграм.
О чем бы я хотела с вами поговорить, дорогие мои, а у нас не так уже много времени остается, это о цирковой романтике. Я просто хотела, чтобы вы рассказали какие-нибудь истории про себя, про своих близких, может быть, то, за что вы любите цирк, что в этом есть такого невероятного, или это просто кажется людям от цирка далеким. Володь Самолетов.
Да нет, конечно, цирк может многим гордиться, очень многим. Это все самое лучшее, что есть. Люди туда идут совершенно добрые, открытые, с какими-то... Чем они руководствуются, непонятно, потому что они изначально знают, что там немного денег, и что там упорство и труд. То есть ты актер и спортсмен в то же время. То есть совмещается техника и какие-то твои фантазии. То есть это очень необычное искусство, и туда идут очень необычные люди.
Спасибо, Володя Самолетов. Андрей Катков, я бы хотела послушать.
Раз человек вышел на манеж, и все, вот с ним что-то происходит, и что бы с ним потом в жизни не случилось, все равно мысль о том, чтобы опять выйти на манеж, она излечивает от всего.
Цирк затягивает. Манеж круглый, она как воронка, она постоянно притягивает. Даже люди, когда первый раз туда попадают, очень тяжело потом оттуда уйти. Даже те люди, которые как бы никак не связаны с цирком, да, они приходят, их выводишь на пустой манеж после представления, и говорят, ой, как классно, так здорово. И стоя в центре манежа, человека как будто прям вот засасывает туда внутрь. А все-таки в цирке осталось что-то загадочное, поэтому все в цирк.
Спасибо, Володя. Митя Борисов.
У Никулина, по-моему, гениальная история про бывшего клоуна Иванова. Известный, блистал. И в какой-то момент исчез, и через несколько лет его бывший там сослуживцы, коллеги узнают, что он стал священником, батюшкой православным. И у них гениально трогательное воспоминание, как батюшка в рясе приходил в цирк и сидел вот с циркачами, да, сам не мог там до конца жизни избавиться от
этой болезни.
От болезни, да, от синдрома. Да.
Спасибо, Митя. Лена Альшанская.
Я вот пытаюсь посмотреть сейчас на цирк глазами зрителей, и мне кажется, что цирк – это для очень многих такая встреча с мечтой. Мне кажется, что почти каждый человек мечтал бы летать. Ну вот он не может этого сделать, но когда он приходит и видит воздушных гимнастов, он не знает про тот труд, который за этим стоит, и прямо даже что они испытывают в этот момент, это уже другой вопрос. Он видит это, и у него возникает момент сопричастности, немножко такого отождествления себя, что ли, с этим. И ему кажется, что это вот он летает. Или если он видит какие-то трюки, какие-то вещи, которые делают артисты, и которые, естественно, вот скажем, он бы не мог этого сделать, он понимает, что человек это может сделать, и для него это тоже очень приятно. А самое интересное, что я помню одно высказывание человека после программы, случайно я услышала, когда он выходил, это был какой-то бизнесмен, судя по всему, он сказал такую фразу, что я вот никак не мог решиться делать этот бизнес, не делать. Но вот когда я посмотрел «Канатоходцев», я понял, что я смогу. И он ушел с этим ощущением. Мне кажется, в этом очень важный момент именно романтизма и романтики цирка.
Спасибо, Елена Альшанская. Эдгар Запашный.
Тут много красивых слов можно говорить, как это все здорово, романтично, да? Но если задуматься, то цирк – это не является сухим искусством. Что я имею в виду? Балет – это специфика. И мы все понимаем, что это такое. Спорт – это тоже большая специфика. Театр – это специфика. А в цирке можно увидеть все это одновременно в одном произведении. То, что действительно бывший мастер спорта, прошедший хорошую театральную подготовку и при этом умеющий владеть своим телом с художественной точки зрения, может сегодня поехать в Париж и поднять королевские зады со своих мест, и чтобы они хлопали ему стоя на протяжении 15 минут. В этом-то и заключается романтизм цирка. Потом цирк действительно – это настолько большое искусство, которое не требует перевода. Это межнациональное, это международное искусство. Не надо переводить, не надо объяснять. Все доступно. Ребенок 5-летний приходит, и он все это понимает. Понимаете, трудно очень объяснить, что такое прыжки в высоту шестом. Хотя Бубка – это великий человек, да? Но ребенку в 5-6 лет на стадионе скучно смотреть на это зрелище. А в цирке, когда действительно человек летит, в это время тянет носки, улыбается и приземляется, это производит большое впечатление. А теперь можно небольшой анекдот расскажу? Романтика, завуалированная романтика. Это, знаете, когда два акробата под куполом цирка стоят, один, который должен прыгнуть, а второй, который должен его поймать. Так вот, тот, который должен ловить, говорит: «Говорят, ты вчера к моей жене приставал? Ну, что смотришь, прыгай давай».
Спасибо, Эдгар. Лев Рубинштейн.
Я думаю, романтика не совсем точное слово. То, о чем мы говорим, называется детство. Мне кажется, что во все времена главные и самые благодарные потребители цирка – это дети. И не обязательно в буквальном смысле. То есть в цирк ходят взрослые, вот короли, как Эдгар сказал. Но вот это счастье, эта благодарность к цирку заключается в том, что цирк на некоторое время в нас актуализирует детское. Вот эти 3 часа или сколько там. Мы счастливые дети, для которых волшебство – это не какое-то слово, а это вот вполне реальная на наших глазах разворачивающаяся вещь. Поэтому цирк – это вечное детство. И вот в этом фокус того, что вот сформулировано как романтика.
Спасибо, Лев Рубинштейн. Ефим Бершин.
Знаете, что хуже всего воспринимается в цирке? Это стихи, которые там придумывают к разным праздникам. Какое бы гениальное представление ни было, если начинают читать стихи, все, слушать невозможно.
Причем страшными голосами.
Страшными голосами.
Да, да.
Вот, а знаете почему? Почему вот это чудо происходит? Особенно для нас, людей не цирковых, людей, плохо владеющих своим телом, скажем так. Дело в том, что в цирке проявляется интеллект особого рода. В цирке проявляется интеллект тела. Вот это удивительная вещь. И поскольку большинству людей этот интеллект недоступен, то поэтому это воспринимается как чудо. У меня была любопытная история. Я понял, насколько это сложно, тяжело и прочее. Я один раз был влюблен в девушку и попал в цирк за кулисы. И была такая программа «Полет Херца». Мы были знакомы с этим человеком хорошо. И он вдруг говорит: «А хочешь, я тебя подниму под купол цирка?» И поскольку перед девушкой мне было неудобно отказаться, чтобы она не подумала, что я испугался, я говорю: «Ну, конечно, поднимите». Мне спустили эту лунжу, зажали. Подняли под купол и посадили вот как петушка на насест, на эту качелину. И я сижу, я понимаю, что это настолько страшно, что я не понимаю, что делать дальше, потому что это очень высоко, прыгать невозможно, лунжу убрали. Ко мне подняли еще девушку, и я должен был за нее тоже отвечать, чтобы мы вместе не упали. А внизу где-то очень глубоко эта сетка. Он говорит: «Ну что, прыгнешь?» Да, конечно, нет. Я просто к чему говорю, что действительно большинству это разгадка этой тайны, это разгадка, наверное, того, что Лёва назвал детством. Потусторонние какие-то силы, незнакомые большинству из нас, они свойственны, эти силы, самым выдающимся спортсменам, самым выдающимся футболистам, в том числе и артистам силовых, акробатических, прочих жанров в цирке. Вот это вот ключ к этому чуду, на мой взгляд.
Спасибо, Ефим Бершин. Дорогие друзья, нам пора завершать программу. Я хочу, чтобы вы по кругу сказали, за что вы любите цирк. Эдгар Запашный, пожалуйста.
Давайте на оптимистической ноте, да? За что я люблю цирк? За то, что всю жизнь отработал в нем мой отец. И за то, что этому искусству посвятили всю свою жизнь такие люди, как Карандаш, как Никулин, как Янгибаров, как Дуровы, как Шевченко, как Нукзаровы. Люди, которые могли себя проявить благодаря своему таланту, наверное, в любом искусстве, но посвятили это цирку.
Спасибо. Эдгар Запашный, Владимир Самолетов.
Вот этот вот разговор у меня навел на такие мысли, что мне кажется, вообще вся наша Россия похожа на цирк, потому что здесь есть все. Здесь есть душа, здесь есть радость, печаль. Он такой же необычный, загадочный, как российская душа. И еще напоследок хочется сказать, что цирк – это большой, очень большой и огромный труд, что он всегда был, есть и будет, потому что там фанаты своего дела и преданные люди.
Спасибо, Володя. Юрий Берлатин.
Идешь в цирк за чудом. И очень хочется получить это чудо за деньги.
Спасибо, Юрий Берлатин. Ефим Бершин.
Я думаю, что все любят цирк за то, что каждый вечер на манеже воплощаются в жизнь наши мечты. То, что мы не можем получить в обычной жизни, мы получаем в цирке. И это не только большая радость, но это большая победа нашего искусства, которая подменила жизнь.
Андрей Катков, пожалуйста.
Это две неразрывные вещи. Моя жизнь и цирк. И это как большая любовь, без которой я не могу прожить. И я жду зрителя, который будет приходить и давать мне и нам, всем артистам, кто там работает, великий шанс, великую возможность самореализации.
Спасибо, Андрей Катков. Лев Рубинштейн.
Лет в 8 меня папа повел в цирк, а у него кто-то был там знакомый, вот кто-то из цирковых служащих. И он мне обещал, что мы не только с ним посмотрим цирк, но еще сходим за кулисы. Вот этого я ждал больше всего. И мы действительно пошли за кулисы, и вот я ощутил этот какой-то запах неповторимый. Для цирковых людей это непонятно, они в этом запахе живут, но вот этот запах, он меня преследует всю жизнь, как сладчайший запах. Я тогда подумал, что я артистом вряд ли стану, но я хочу здесь жить. И я хочу там жить до сих пор.
Спасибо Льву Рубинштейну. Дмитрий Борисов.
Для меня цирк начался с книжки «Капитан Фракас». Помните такая? Вот я ее прочел, как стал мечтать быть бродячим артистом. Так до сих пор и мечтаю. И вот надеюсь, что до конца жизни буду мечтать об этом.
Советский цирк. Архивная передача 2004 года. Во второй части программы рассказ о современной итальянской опере и ее архивации. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.